Глава 7. Завещание Альбуса Дамблдора. Он шел по горной дороге в холодном синем сиянии утренней зари. Далеко внизу различался окутанный туманом призрак маленького городка. Не в нем ли живет человек, которого он ищет? Человек, в котором нуждается так сильно, что способен думать только о нем. Человек, которому известен ответ, известно решение его проблемы. «Эй, просыпайся!» Гарри открыл глаза. Он снова лежал на раскладушке посреди тусклой комнаты Рона. Сыщик спал, засунув голову под крохотное крыло. Шрам на лбу Гарри покалывало.
«Ты бормотал во сне?»
«Правда?»
«Ага. Грегорович. Ты все время повторял «Грегорович».»
Очков на Гарри не было. Лицо Рона расплывалось перед ним.
— А кто этот Грегорович? Откуда мне знать? Это же ты называл его имя.
Гарри потер лоб, размышляя. У него было смутное представление, что он слышал это имя прежде, но где, Гарри вспомнить не мог.
— Думаю, Волан-де-Морт ищет его.
— Бедняга!
— с пылом произнес Рон. Гарри сел, потирая шрам, еще не проснувшись окончательно. Он попытался точно припомнить свой сон, но в памяти всплыли лишь горизонт в горах, да очертания городка в глубокой долине.
Я думаю, он за границей.
Кто, Грегорович?
Волан-де-Морт.
Думаю, он отправился за границу искать Грегоровича. На Британию это место не походило.
Считаешь, ты снова заглянул в его сознание?
Теперь в голосе Рона звучала тревога.
Сделай милость, не говори Гермионе, сказал Гарри.
Хотя я не понимаю, как, по ее мнению, я могу справиться со своими снами.
Он смотрел на маленькую клетку сыщика, пытаясь понять, откуда ему известно это имя, Грегорович.
— По-моему, — медленно произнес Гарри, — он имеет какое-то отношение к Виддичу. Между ними есть некая связь, но я не могу ее вспомнить.
— К Виддичу? — переспросил Рон. — А ты уверен, что думаешь не о Горговиче?
— О ком?
— Драгомир Горгович, охотник, 2 года назад перешел в команду пушки Педл, получив баснословный гонорар. Держит рекорд сезона по числу бросков квофла.
— Нет, — сказал Гарри. — О Горговиче я точно не думал.
— Я тоже стараюсь о нем не думать, — сказал Рон. — Ну, так или иначе, с днем рождения.
— Черт, действительно. А я и забыл. Мне же исполнилось 17.
Гарри схватил лежавшую рядом с раскладушкой палочку, направил ее на заваленный не весь чем стол, на котором оставил очки, и произнес «Акцио, очки!». И хотя до них было всего-то около фута, почему-то оказалось очень приятно смотреть, как они летят к нему по воздуху, то есть пока очки не ткнули Гарри в глаз.
«Чистая работа!» — фыркнул Рон.
Чтобы отпраздновать избавление от надзора, Гарри пустил вещи Рона летать по комнате, отчего сыщик проснулся и взволнованно заметался по клетке. Он попытался также чародейным образом завязать шнурки на своих кроссовках и потом несколько минут распутывал получившиеся узлы и, исключительно удовольствия ради, превратил оранжевые костюмы команды пушки Педл, изображенные на висевшем в комнате Рона плакате, в синие.
«Ширинку я бы на твою месть все же вручную застегивал», — посоветовал ему Рон и захихикал, увидев, как Гарри торопливо проверяет ее состояние.
«Держи подарок! Только разверни его здесь, подальше, от маминых глаз».
— Книга?
— спросил Гарри, принимая прямоугольный сверток.
— Некоторое отклонение от традиции, тебе не кажется?
— Это, знаешь ли, не просто книга, — ответил Рон. — Это чистое золото. 12 безотказных способов, позволяющих зачаровывать волшебниц. Тут все, что следует знать о женщинах. Будь она у меня в прошлом году, о, я бы точно знал, как избавиться от лаванды и как поладить с... В общем, Фред с Джорджем дали мне экземпляр, и я много чему научился. Ты удивишься, но там не только о работе палочкой.
Спустившись в кухню, они обнаружили на столе горку ожидавших Гарри подарков. Билл и мсье де Лакур доедали завтрак. Миссис Уизли что-то жарила на сковородке, разговаривая с ними.
— Артур просил поздравить тебя с 17-летием, Гарри,
— расплывшись в улыбке, сказала она.
Ему пришлось пораньше уехать на работу, но к обеду он вернется. Наш подарок, вон он, на самом верху.
Гарри сел, взял квадратный сверток, на который она указала, развернул его. Внутри обнаружились часы, очень похожие на те, которые мистер и миссис Уизли подарили на 17-летие Рону. Золотые, с кружащими по циферблату звездами вместо стрелок.
«Существует традиция дарить волшебнику на совершеннолетие часы», — сказала от плиты миссис Уизли. «Боюсь, эти не такие новые, как у Рона. Они принадлежали моему брату Фабиану, а он был не очень аккуратен с вещами. У них сзади небольшая вмятинка, но...»
Продолжение речи миссис Уизли никто не услышал, потому что Гарри вскочил и обнял ее. Он постарался вложить в свое объятие все, о чем никогда ей не говорил. И, возможно, она его поняла, потому что, когда Гарри разжал руки, неуклюже потрепала его по щеке, а после не очень ловко взмахнула палочкой, вывалив из сковороды половину бекона на пол.
— С днем рождения, Гарри!
— сказала Гермиона, влетая в кухню и укладывая свой подарок поверх остальных.
— Подарок небогатый, но, надеюсь, тебе понравится. — А ты ему что подарил?
— спросила она у Рона, который, похоже, вопроса не услышал.
— Давай разверни Гермионин, — сказал он.
Гермиона купила ему новый вредноскоп. Другие свертки содержали волшебную бритву, поднесенную Биллом и Флёр.
— О, да, Бгей, так гладко, что лучше не бывает, — заверил его мсье де Лакур. — Только нужно точно говорить ей, что вам требуется, иначе можно не досчитаться волос.
Шоколад от де Лакуров и огромную коробку новейших товаров компании «Всевозможные волшебные вредилки близнецов Уизли» от Фреда с Джорджем. Гарри, Рон и Гермиона за столом засиживаться не стали, поскольку появление мадам де Лакур, Флёр и Габриэль сделали кухню несколько тесноватой.
— Я все это упакую, —
весело сказала Гермиона, отбирая у Гарри подарки, когда они втроем начали подниматься по лестнице.
— Я уж почти все уложил. Осталось дождаться, когда из стирки вернутся твои трусы, Рон.
Сердитый лепет Рона заглушил скрип двери, открывшейся на площадке второго этажа.
— Гарри, ты не зайдешь ко мне на минутку?
Это была Джинни. Рон резко остановился, но Гермиона взяла его за локоть и потащила дальше вверх по лестнице. Гарри, нервничая, вошел в комнату Джинни. Он никогда еще здесь не бывал, в этой маленькой, но светлой комнате. На одной ее стене висел большой плакат группы «Ведунья». На другой — фотография Гвенок Джонс, капитана Холихедских гарпий, женской команды по квиддичу. Письменный стол был расположен лицом к открытому окну, выходившему в фруктовый сад, в котором Гарри и Джинни когда-то играли двое на двое в квиддич против Рона и Гермионы. Теперь в нем был разбит большой жемчужно-белый шатер. Венчавший шатер золотистый флаг колыхался вровень с окном Джинни. Она взглянула Гарри прямо в лицо, набрала в грудь побольше воздуха и сказала:
— Поздравляю с 17-летием.
— Ага, спасибо. Джинни продолжала смотреть ему в лицо. Однако Гарри затруднялся ответить ей тем же. Это было бы все равно, что смотреть на источник слепящего света. — Хороший у тебя вид, — пробормотал он, указав на окно. На это Джинни отвечать не стала, и тут ее винить было не за что.
— Я не могла придумать, что тебе подарить, — сказала она.
— Да ты не должна ничего... Эти слова она тоже оставила без внимания.
— Не знала, что может оказаться полезным. Что-то не очень большое, потому что иначе ты не сможешь взять его с собой.
Гарри решился взглянуть на нее. Слез на лице Джинни не было. Одно из многих ее замечательных качеств состояло в том, что плакала она редко. Гарри иногда думал, что это наличие шести братьев закалило ее. Джинни подступила к нему на шаг.
— Я подумала, нужно дать тебе что-то такое, что ты запомнил бы. Понимаешь? Вдруг ты, занимаясь своими делами, встретишь какую-нибудь Вейлу.
Если честно, думаю, что возможностей встречаться с девушками у меня будет мало.
— Только эта надежда меня и утешает, — прошептала она и поцеловала его, так как никогда не целовала прежде.
И Гарри ответил на поцелуй, погружаясь в блаженное забвение, которого никакое огненное виски дать не могло. Джинни обратилась в единственное, что было на свете настоящего. Ощущение от прикосновения к ней — одна рука на ее спине, другая на длинных, сладостно пахнущих волосах. Где-то за ними со стуком раскрылась дверь, и они отскочили друг от друга.
— О! —
— язвительно произнес Рон. — Прошу прощения.
— Рон!
— прямо за его спиной маячила немного запыхавшаяся Гермиона. Наступило натянутое молчание. Затем Джинни произнесла голосом безжизненным и тонким.
— Ну, в общем, с днем рождения, Гарри.
Уши Рона пылали. Гермиона явно нервничала. Гарри хотелось захлопнуть дверь у них перед носом, но ему казалось, что в миг, когда она распахнулась, в комнате потянуло холодом, и пережитое им ослепительное мгновение лопнуло, как мыльный пузырь. Казалось, вместе с Роном в комнату снова ворвались все причины, по которым он желал порвать с Джинни, держаться подальше от нее, а со счастливым пренебрежением ими было покончено. Он хотел сказать что-нибудь и не знал, что. Взглянул на Джинни, но она повернулась к нему спиной. И Гарри подумал, что она, наконец, дала волю слезам. А утешать ее на глазах у Рона он не мог. — Ну, еще увидимся, — сказал он и вышел вслед за своими друзьями из комнаты Джинни. Рон стопотом спустился по лестнице, миновал заполненную людьми кухню, вышел во двор. Гарри не отставал от него, и испуганная Гермиона тоже семенила следом. Достигнув пустой, недавно подстриженной лужайки, Рон круто повернулся к Гарри.
— Ты же бросил ее! И что ты делаешь теперь? Мозги ей пудришь? — Я не пудрю ей мозги, — ответил Гарри, и тут их, наконец, нагнала Гермиона. — Рон! —
однако Рон поднял ладонь, заставив ее замолчать.
— Она разваливалась на куски, когда ты порвал с ней.
— Я тоже. И ты знаешь, почему я так поступил? Не потому, что мне захотелось.
— Да, но теперь ты милуешься с ней, и у нее опять возникнут надежды.
— Джинни не дура. Она знает, что это невозможно, не ждет, что мы поженимся или... И едва он это сказал, как в голове его образовалась картина. Джинни, одетая в белое платье, венчается с высоким, безликим, но очень неприятным незнакомцем. Казалось, в один головокружительный миг Гарри понял все. Ее будущее полно свободы и не обременено ничем, а у него... Он видит впереди одного лишь Волан-де-Морта.
— Ты обжимаешься с ней при всяком удобном случае.
— Больше этого не случится, — резко сказал Гарри. День стоял безоблачный, однако ему казалось, что солнце уже село.
— Тебя это устроит?
Рон выглядел наполовину возмущенным, наполовину робеющим. Он покачался немного взад-вперед на каблуках, а потом сказал. — Ну, тогда ладно, в общем, как его... Да. До конца этого дня Джинни больше не пыталась встретиться с Гарри наедине и не давала понять ни словом, ни жестом, что у них случился в ее комнате не просто учтивый разговор. И все же появление Чарли принесло Гарри облегчение. Забавно было смотреть, как миссис Уизли силком усаживает Чарли в кресло, воздевает волшебную палочку и объявляет, что сейчас она его, наконец, подстрижет по-человечески. Поскольку, вместив всех, кто должен был присутствовать на праздничном обеде в честь дня рождения Гарри, даже до появления Чарли, Люпина, Тонкс и Хагрида, кухня норы неминуемо треснула бы по швам, несколько столов вынесли в огород и поставили их там встык. Фред и Джордж развесили в воздухе над гостями множество пурпурных фонариков, украшенных большими числами 17. Благодаря уходу миссис Уизли, рана Джорджа выглядела теперь опрятно и чисто, но Гарри так и не смог привыкнуть к темной дыре на том месте, где раньше было его ухо, даром что близнецы то и дело шутили по ее поводу. Гермиона, выпустив из кончика свои палочки золотистые и пурпурные ленты, красиво развесила их по деревьям и кустам. — Очень мило, — сказал Рон после того, как Гермиона в последний раз театрально взмахнула палочкой, обратив листья дикой яблони в золото. — У тебя и вправду хороший глаз на такие вещи.
— Спасибо, Рон.
— отозвалась Гермиона с видом и польщенным, и смущенным сразу. Гарри с улыбкой отвернулся. У него появилось странное чувство, что, полистав на досуге 12 безотказных способов, позволяющих зачаровывать волшебниц, он непременно найдет главу о комплиментах. Гарри встретился взглядом с Джинни, улыбнулся ей, но тут же вспомнил о данном Рону обещании и поспешил завязать разговор с мсье Делакуром.
— С дороги, с дороги!
— запела миссис Уизли, проходя в калитку с висевшим перед ней в воздухе гигантским, размером с мяч для пляжного волейбола, снитчем. Лишь пару секунд спустя Гарри сообразил, что это праздничный торт, который миссис Уизли
не рискнувшая нести его по неровной земле, держала волшебной палочкой на весу.
Когда торт, наконец, утвердился посередине стола, Гарри сказал: — Выглядит потрясающе, миссис Уизли.
— О, пустяки, милый! — ласково отозвалась она.
За ее спиной Рон поднял, глядя на Гарри, два больших пальца и произнес одними губами: — Молодец!